Рассказ моего приятеля. Формула счастья. Мой приятель, художник Сева Шатурин, рассказывал. Была у нас на курсе одна девочка. Красивая, но несчастная. Это я потом понял, что несчастная. А так она была, ой-ой-ой. Смотри. Очень красивая, без дураков. 6-0, люди оборачиваются. Способная в смысле профессии. И еще внучка знаменитого скульптора. И дочка художника. Тоже известного, ныне покойного. Упакованная. Квартира на Масловке. Дача, естественно. Ну, не у нее, а у мамаши, но все равно она же там живет, она же наследница. Вот она куда-нибудь заходит, и прямо видно, какая она непростая, и все прямо ахают. «Ларка Шерман, что ли?» — спросил я. «А ты ее знаешь?» — он на меня подозрительно посмотрел. «А Б», — сказал я. «Я ее пару раз видел, мельком. Почему она несчастна? По-моему, жутко самодовольна, такая вся сияющая». Сева Шатурин махнул рукой и продолжал. «Потому несчастна, что хотела хорошо выйти замуж. Что такое для нормальной девочки хорошо выйти замуж? Что был хороший, перспективный парень, а если он уже чего-то достиг, то вообще. Но ей-то этого мало было. Она ведь сама была ой-ой-ой, ей надо было супер, вот она и крутила. То внук члена политбюро, то советник немецкого посольства, то замминистра иностранных дел. Внук оказался алкаш. Она сама с ним развелась через годик. Немец — педик. Она это только в койке узнала. А замминистра в последний момент отказался разводиться со своей женой, хотя обещал. Хотя у нее 1.5 года на него ушло. Потом вцепилась в Петьку Сафронова. Ну, тот ее просто бил. Я, говорит, гений, меня на Сотбис за 500 000 продают, а у тебя ногти на ногах некрасивые. 2 года прожили. Потом он ушел к Лизе Майерс. Слава богу, детей не было. «Откуда такие подробности?» — спросил я. Она сама рассказала. «Мы случайно в театре встретились», — сказал он. «Пошли ко мне, выпили. Она только что с Петькой рассталась, вся на нервах. Все мне выложила, но не плакала, вот так, строго и мужественно, как товарищу. А потом... Ну, понятно, в общем. В общем, утром просыпаюсь, а рядом Ларка Шерман. Фантастика. Мог ли я 5 лет назад такое вообразить? Когда в коридоре смотрел ей вслед, когда она мне снилась. Бедная Лара, как она намучилась. Я буду ее беречь и лелеять, и она будет со мной счастлива». И вдруг она открывает глаза и говорит: «Я счастлива? Могла ли я 5 лет назад такое вообразить? Я в коридоре смотрела тебе вслед. Ты мне снился». И целоваться лезет. «А я не могу». «Почему?» — спросил я. «Потому что она соврала!» — заорал Сева Шатурин. «Зачем врать?» «Это не вранье», — сказал я. «Это у нее такая формула счастья». «А ты откуда знаешь?» — он опять насторожился. «Я просто сделал такой вывод из твоего рассказа», — успокоительно сказал я. «Точно?» — спросил он. «Клянусь!» — сказал я. Соврал, конечно. О, счастливая, невозвратимая пора детства! Миша и Маша. «Я пришла тебе сказать, что ты мерзавец и подонок», — сказала Маша прямо в дверях. «Чая хоть нальешь? Я продрогла пешком от метро идти. Автобуса не дождешься. Вообще-то наглость жить в такой дали». «Ну, проходи», — растерялся Миша. «Вот мамины тапочки возьми». И сам пошел на кухню ставить чайник. «А мама где?» — крикнула Маша вслед. «На даче», — крикнул он уже из кухни. «Они с Настей утром уехали, будут завтра вечером». «Понятно», — Маша вошла в кухню. «Ну, где твой чай?» «Погоди, вода закипит», — сказал Миша. Маша уселась на табурет и в упор поглядела на Мишу своими прекрасными зелеными глазами. «Чего смотришь, гад?» — спросила она и сверкнула ясными белыми зубами. «По-моему, это ты смотришь», — сказал Миша и отвернулся. «Вот варенье есть, бабушка привезла». «Ты самый настоящий подлец! Как ты смел так с Наташкой поступить, предатель?» Маша даже хлопнула ладонью по столу. «Ты чё, скандалить приехала?» — робко спросил Миша. «Ты тут при чём?» «Не перебивай», — сказала Маша. «Я молчу», — сказал Миша. «Вот и молчи», — сказала она, залезая ложкой в банку и доставая клубничину. «Черт! Обкапалась!» Она быстро расстегнула кофточку, сняла ее, оставшись в черном лифчике, и побежала в ванную. Вернулась в халате. «Это мамин. Лучше возьми Настин, синенький такой». «Почему?» «Твой волос случайно останется, и мама будет орать». «Какой же ты негодяй!» — выдохнула она, но ушла и вернулась в другом халате. «Ты хоть понимаешь, какой ты подлый?» «Понимаю», — покивал он. «Значит так», — сказала она, — «я выстирала кофту. Мне не в чем идти. Я вынуждена остаться у тебя ночевать, хоть ты и подонок. Постели мне скорее, я устала, я дико спать хочу, и дай полотенце умыться». Миша постелил ей в комнате Насти, младшей сестры. «Отвернись!» — закричала она, стоя в дверях, едва прикрытая полотенцем. Миша отвернулся и бочком вышел из комнаты. Пошел в кухню, вымыл чашки, потом пошел в большую комнату, где стояли его диван и столик в углу. Быстро доделал алгебру, почистил зубы и лег спать. Утром сквозь сон он услышал, как хлопнула дверь. В одних трусах выбежал на лестницу. Она уже спускалась на лифте. Миша высунулся из окна. Увидел, как Маша выходит из подъезда. «Пока!» — крикнул он. «Гад!» — крикнула она и погрозила ему кулаком.